Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги», как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Лайдман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы проходим главу Итро.
Да.
Поговорили, кто такой Итро, что это за функция, что это за, не знаю, сила направляющая, даже можно так сказать,
да,
определяющая.
Конечно.
Вдруг оказалось. Потом мы с вами поговорили о том, что...
Это источник, я бы сказал, мудрости.
Это источник мудрости. И потом мы с вами поговорили, что приблизился народ к горе Синай, получил законы, как к ней приближаться, что ее не трогать, как вокруг нее стать. И вот сейчас кульминационный момент в этой главе, когда и сошел Бог на гору Синай. На вершину горы. И призвал Бог Моше на вершину горы, и взошел Моше, и сказал Бог, обращаясь к Моше: «Сойди, предостереги народ, чтобы не порывались они к Богу, желая увидеть Его, а то падут из Него многие. И также священнослужители, приближенные к Богу, должны осветить себя, дабы не поразил их Бог». И сказал Моше Богу: «Не сможет народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: огради гору и освети ее». И сказал ему Бог: «Иди, сойди, и взойдешь ты и Аарон с тобой». Ну, то есть...
Дело в том, что есть какая-то тут маленькая разладка между Моше и Творцом. Что Творец говорит то, что чувствуется человеку, что все твои действия, все твои эгоистические желания должны не прикасаться ко мне. Ты не можешь с ними работать на отдачу.
То есть это означает, что...
чтобы, народ.
Да, чтобы народ не приближался.
Не входил ни в коем случае, да. Народ не может ничего сделать. Он максимум может ограничить себя и не участвовать в этом. А вот переделать себя на альтруиста он не может.
Угу.
А Моше говорит: да нет, но они же слышали все это дело.
Ну, они, да, сказали.
Тогда Бог ему говорит: ты иди и спустись. Ты... То есть человеку кажется, что он получил достаточно всяких предупреждений.
Чтобы не прикасаться,
да,
и не подходить.
Да.
А и Бог не верит.
Нет, это верно. То есть это такие эгоистические желания, которые, несмотря на то, что они уже не находятся под явной властью фараона, они все равно еще не исправлены.
Но они уже на пути к духовному.
То есть. Человек еще не может ими пользоваться. Это обычные его эгоистические желания, жизненные. Это не та точка, которая оторвана. Моше – это точка в человеке, которая связана с Творцом. У нее природа Творца. Просто она замешана так среди всех остальных, что ее не видно. Она не светит. Она немножко теребит человека вот так вот с каким-то дальним таким полетом куда-то, смыслом жизни и так далее. А все остальные, они привязаны, в общем, к миру, к жизни, к тому, что есть здесь. И поэтому, хотя человеку кажется, да чего мне эта жизнь и все такое, как только начинает использовать эти желания, все эти жизненные нашего мира, сразу же улетает обратно.
Просыпается снова.
Да, внутри этого мира и забывает обо всем высоком. Поэтому надо строго разделять точку в сердце, свойства Моше, Аарона, от всех остальных. Остальное все эгоистическое. Если бы в нас не было вот этой точки,
Моше.
О, да, от следующего уровня, от свойства отдачи, туда мы были бы животными.
То есть Моше очевидно, как бы для него, что народ сказали, народ это вот закон вроде, будет.
Вроде бы, да. А на самом деле, да, на самом деле, эта точка сердца в нас, она именно потому, что она приходит к нам совершенно из другой природы, находится в нас от свойства Творца, то мы благодаря ей, если можно сказать, благодаря в кавычках ей, много раз ошибаемся. Много раз. Нам кажется, что мы уже все, уже праведники, уже наверху, и вообще мы. А на самом деле, как только начинаешь заниматься чем-то земным, сразу же голова улетает в обратную сторону.
Падения могут быть очень низкие.
Конечно.
Очень.
Они низкие именно благодаря этой точке тоже.
Самые вот низкие.
Нечего здесь стесняться или возмущаться, или удивляться. Это природа человека. И надо смотреть на него как на механизм, который вот так себя ведет. И не может ничего предсказать, что случается с ним в этот момент относительно следующего.
До каких уровней возможны вот эти самые низкие падения человека, который он ощущает, что как еще более низко я не мог падать?
До самого полного исправления, перед которым самое глубокое падение. То, что сегодня мы переживаем, это мы переживаем очень незначительные такие флуктуации. Туда-сюда, плюс-минус немножко такое. А то, что впереди, ждут нас удивительные открытия.
Несмотря на это, дальше даются заповеди, законы. Сейчас интересно, мы с вами дошли до того, что это явилось толчком, что Творец говорит, не будь уверен, да?
Да.
Сейчас я тебе для этого еще дам законы, которые ты должен следовать.
Да, чтобы ты явно с помощью них мог себя каким-то образом градуировать, понимать, где ты находишься. А так ведь без руля и без ветрил.
Будешь думать, что ты паришь, а ты на самом деле
падаешь
очень низко. Ну вот, значит, здесь дальше и начинается как раз. Я вас очень прошу, если можно подробнее объяснить вот эти вот 10 заповедей, которые вот-вот сейчас приближаются, потому что на них построена, не знаю, вся мировая система и законности, и вообще всего, и они читаются людьми.
Ну, понятно, они считаются основой всего кодекса человеческого.
Да.
Человеческого общежития, человеческого существования, принятое во всех религиях, во всех обществах. Это считается как основа. Но дело в том, что в Кабале же они не такие. В Кабале же это совершенно все не оттуда.
Вот я и прошу.
Поэтому сказать. Не переводите с Кабалы на наш мир. Там,
сейчас подойдем. Сейчас вот прям. Ну давайте, если
уважай
можно,
отца
не...
своего и мать.
Да,
свою.
Вот не убежим от этого. Вот расскажите, ну,
уважай,
как это есть.
Что значит уважай? Ну, уважай. Это не. Ну давай.
Ну давайте пройдемся.
По порядку.
И говорил Всесильный все слова эти, сказав: Я Бог Всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства. Итак, первая заповедь: Да не будет у тебя иных богов, кроме меня. Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Бог Всесильный твой, Бог-ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего и до четвертого поколения, тех, кто ненавидит меня и творящий милость на тысячи поколений, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Знаете, если говорить о человеке, это такая... Я не знаю, гимн гордыни.
Ну, я бы сказал, что это самая такая...
Меня, люби меня.
Заповедь неуловимая.
Не сотвори иных богов.
Да, не сотвори иных богов. Человек
кроме меня.
Человек творит богов.
Так.
Да? Не делай себе никакого там изваяния.
Так, ни под землей, ни на воде, ни
да,
ни
и так далее. А что такое? Что-то с того, что я сделаю чего-то. Вот. Вместо меня, чтобы у тебя не было никого. Что за ревнивый такой?
Да.
Вот. То есть я единственный.
И это первая заповедь.
Я единственный, я бестелесный, неизображаемый никаким образом,
да.
Непредставляемый в тебе никак. В человеке ведь никак не представляемый. То есть тут идет такое вообще, что а кто ты такой? Как мне тебя уловить? В моих чувствах, в моем разуме, ни в чем.
То есть ты мне не даешь зацепки даже?
Никакой. То есть не положить в карман, не поставить в угол, не на стенку повесить, не представлять себя каким-то образом, какие-то амулеты на себя хотя бы наложить, да. Что-то там, какие-то знаки какие-то себе сделать. Ничего.
То есть никакой психологической помощи.
А у человека это так, вот у ребенка мы видим. Он схватывает какую-нибудь игрушку, все, и месяц ее не отпускает. Она ему дает успокоение. Так? Человек заходит куда-то в храм в какой-нибудь, что-то делает перед чем-то, все будет в порядке, все хорошо, успокаивается. Это же надо человеку. Это же все-таки это лекарство, это успокоение, это предохранение от всяких проблем социальных, семейных и так далее. А здесь ничего тебе нет. Ничего нельзя не представлять, ничего. Обращаться тоже, в общем-то, не к кому. Если ты не можешь никак его никоим образом... представить себе нечто в виде чего? Никоим образом ни в чем. То это проблема.
Ну, сейчас вы нас в тупик заведете. Да. То есть человеку нужно за что-то ухватиться. Ухватиться ему не за что. Ему говорят, ты не ухватишься ни за что. Вот
то есть, в общем-то, в итоге, для простого человека
да.
В нашем мире
да.
Бога нет.
Бога нет. Бога нет.
Он не может себе его никак представить, никак ощутить, ничего. Это какое-то свойство отдачи, любви, чего-то такого бесформенного, которое заполняет все, и в то же время ничего.
Ну, а как вы сейчас вот сказали, что это свойство отдачи любви? Если идти уже глубже, давайте идти
вместе. Это тот, кто может только это раскрыть. А где я это раскрою? Я должен на чем-то его почувствовать. Нету ничего.
Так.
Ну, что мы будем, валентинки друг другу посылать?
Ну.
Так вот, ты понимаешь, поэтому того Бога, о котором высшую силу, ту высшую силу, о которой говорит на самом деле Библия, Тора, ее мы себе никак не можем представить, вообразить и в контакте с нею быть.
Не можем быть в контакте?
Да. Я не могу. Для того, чтобы быть с ним в контакте, мне надо за что-то уцепиться, к чему-то обращаться, как-то себе его представлять.
Почему же мне обрезают все нити вот эти? Вот, как вы сказали, обрезаны все нити, человек в воздухе
Конечно.
Находится, подвешен.
Специально?
Ну вот...
Для чего?
Как будто бы не было предыдущих передач, давайте поговорим.
Чтоб ты его нашел совершенно на другом уровне, не на своем. Поднялся бы на его уровень. Когда то, что ты не ощущаешь, стало бы ощущаться, то, что ты не можешь определить никак, стало бы тобой определяться, когда бы у тебя появились совершенно другие органы ощущения. Называемые там 5 сферот. Только лишь. А до этого? А какой Бог? Ничего нет. Ну, есть какая-то природа, которая меня там крутит, ведет вперед, там что-то делает, заставляет кого-то меня рожать, заставляет меня жить, существовать и так далее, через окружающее общество руководит мною и куда-то потом закапывает, и все.
То есть на уровне логики у нас с вами не может быть разговора. Логики.
Какой?
Логики, ну, принятой, общепринятой. Не может быть разговора здесь. Только может быть какое-то чувство, что я как бы иду к тому, что я не ощущаю, что я не вижу, что я не чувствую.
Ты понимаешь...
Что я иду? Это благодаря только этой точке.
Нет. Эта методика, она, конечно, применяема и для обычных людей в нашем мире. Но я специально ее заостряю, показывая, что с Творцом нет у человека никакой связи. И с Торой нет никакой связи. Поэтому сказано «Тора ташем тмима». Тмима – это значит чиста, потому что никто до нее не дотронулся, еще ни разу не мог дотронуться.
То есть Тора – это учение Торы чисто.
Учение, да. Вот механика вот эта духовная, она совершенно оторвана от людей. То есть что я хочу сказать? То, что люди взяли в качестве красивых всевозможных правил – человеческого общежития, там, судебных всевозможных там, и прочее, прочее. Это все хорошо. Это я ни в коем случае не отрицаю. Без этого мы были бы варварами вообще. Но я почему заострил, сказал, что нет никакой связи с истинным содержанием Торы, для того, чтобы нам понять, что не в этом заключается ее сила, ее истина, ее сердцевина. Не в том, что мы делаем в нашем мире совершенно, а в том, чтобы заставить нас подняться на следующий уровень, где мы раскрываем Творца, и нам не требуется, чтобы он был явным, в чем-то облаченным, в каком-то виде, в каком-то явлении, в каких-то там признаках. Не надо. Мы поднимаемся к таким органам ощущения, когда они нам не нужны, когда выходим из себя.
То есть мне специально это дается, чтобы я не искал на уровне земли ничего, да? Специально меня отрывают.
Это дается на двух уровнях. Это дается на уровне обычного человека. Угу. Но ему надо же какие-то вожжи.
Ну, просто верь как бы, да? Так?
Да, надо во что-то верить, надо как-то себя держать в этом. Надо к чему-то стремиться, может быть, если у людей появляются какие-то более высшие желания. Но чтобы он организовал свое вот такое человеческое общежитие, домострой. А вообще, конечно, Тора не для этого. Для того, чтобы поднять человека на уровень Творца. Там, где никакой материи не существует. Бестелесный – это самая первая заповедь. Бестелесность, неощущаемость, неприсутствие в нашем мире. Ни в коем виде. С одной стороны, всем управляет, крутит совершенно всем, в том числе и этой материей, ведет ее к какому-то образу, какой-то цели. С другой стороны, сам при этом абсолютно не ощущаем. Как же к нему обращаться? Обращайся. Это не, никак. Поэтому люди на протяжении 1000 лет молятся, кричат, истязают себя, что только не делают. Ну и что? Совершенно нет никакой реакции. Правильно, что нет. Откуда? Мы до него не достаем. Для того, чтобы выйти с ним на связь, мы должны быть на одном уровне с ним. Или хотя бы пытаться быть на одном уровне. Поэтому приходит наука Каббала, и она рассказывает о том, что как мы можем потребовать от него, от этой силы неощущаемой, поднять нас на уровень ее ощущения, на уровень диалога, на уровень интеграции с ней.
А вот это, что такое вот внутреннее состояние, чтобы иных богов не было, не делать идолов?
А как человек может не делать идолов? Он делает?
Что такое, а я делаю идолов?
Что я считаю определяющим мое состояние, мою жизнь.
То есть?
То есть, неважно что. Громы, молнии, силы природы какие-то, знаки, красную нитку. А, хорошо, ой, нитку забыл одеть.
Это нет. Называется сделать идола, да?
Конечно. Угу. А, все, уже мне хорошо.
Все психологические подпорки это
конечно.
Сделать
конечно. Значит, я же не нуждаюсь тогда в нем, в настоящем.
То есть я могу на это немножко положиться, да, на
да,
это?
Да,
на
все что угодно. А наше развитие выбивает у нас всю почву из-под ног. Угу. Для того, чтобы мы действительно начали к нему подниматься. Вот как этот сегодняшний кризис. Он же оставит нас в таком состоянии, когда следующую минуту ты не будешь знать, что с тобой происходит. Ты просто стоишь омумевший такой, мумифицированный такой. Ты и боишься двинуться, и не знаешь что. Вот в таком состоянии, когда мы будем, тогда мы действительно воскресим и потребуем, чтобы вот эта вот самая скрытая сила, самая вот такая вот тайная, которая все делает, чтобы она нам раскрылась. А из этого состояния, когда мы будем требовать ее раскрытия, мы почувствуем еще большее разочарование и еще большую боль. Она нам не раскроется. Мы должны будем из этого страдания огромного почувствовать, что мы должны к ней подняться, а не она должна к нам раскрыться. Понимаешь? То есть не мы должны требовать от нее, чтобы она спустилась к нам и показала нам, как все происходит, чтобы мы стали умненькими такими и действовали хорошо, как здесь написано, ради бы обеспечить себя так-то, организуй свое домоводство так-то, и все будет хорошо и красиво. Нет. Нам надо из этого видеть, каким образом мы поднимаемся до его уровня.
То есть моя работа требуется.
Это моя работа, это мое изменение, не изменять мир. Человек хочет мир изменить, и Творца давай сюда тоже. А он должен поднять себя на его уровень. Вот это является, в общем-то, всей, как сказать, консистенцией, да, концентрацией нашего времени. Самым-самым таким ее ядром, зернышком.
Мы так попали с вами в это время, да? Именно в ядро.
В самый просак.
Самый просак. А вот всегда задаю вопрос этот. Неужели это от всех потребуется? Ну вот. Прям действительно, я из себя задаю вопрос. Неужели для всех миллиардов это потребуется понять? Ну, как этот вот, это вот сознание...
Ну, все же живут в нашем мире, эти 7 миллиардов.
Все живут. Вот.
То есть они ощущают наш мир.
Ну, да. Так
ну, и кто-то ощущает от...
Кто-то на уровне природы.
От забора до обеда, да. Кто-то ощущает глубже, а кто-то да. еще, да. еще. Так по-разному они будут ощущать и выше.
На этом уровне каждый пройдет свое изменение.
Неважно, но они будут в этой мере ощущать Творца. Высший мир – это ощущение Творца. Так он будет его ощущать.
То есть свой уровень изменения.
Это общую силу исправления, любви и взаимосвязи.
Угу. То есть, так или иначе, пирамида сохраняется, что ты не делай. Вот эта вот пирамида.
Никуда не делаешься. Это не зависит от человека. Но каждый будет чувствовать себя при этом абсолютно удовлетворенным, умиротворенным. Но корень души, который нас... вот таким образом располагает друг относительно друга, он неизменен. То есть дается тебе что-то делать. Как сказано, рассуждали мудрецы 70 лет, кому больше повезло, не родившемуся или родившемуся, и пришли к выводу, что если ты родился, конечно, лучше не родиться, но если ты родился, то выполняй свое предназначение. И все. Это можно расшифровать. Но даже в обычном таком стиле это сильно сказано. Значит, лучше не родившемуся. Да. Все-таки мудрецы от своего имени так
лучше
говорят.
Не родился, но если уже родился, то должен сделать это исправление. Тут есть продолжение, есть еще такое, чтобы уже добить эту заповедь. Я Бог всесильный твой, Бог-ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего и до четвертого поколения тех, кто ненавидит меня, и творящий милость на тысячи поколений, любящим меня и соблюдающим заповеди мои».
Вне всякой пропорции.
Да.
Если дает наказание, то третье и четвертое колено, если вознаграждение на тысячи даже.
Да.
Вперед.
Да. Тысячи поколений, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Вот объясните, пожалуйста, вот этот вот
Это очень нюанс. Просто. Это очень просто. Если я делаю нарушение,
так,
то сворачивается та ступень, на которой я работаю, и на три поколения вниз. То есть я на этом состоянии, когда я поднялся, в состоянии гадлут, я могу только сделать свое нарушение. Тогда из состояния гадлут и на состояние яника, и на состояние ибур полностью я проваливаюсь вниз, на все три ступени вниз, четвертую ступень, и на этом кончаются все мои прегрешения. То есть... Проиграл эту ступень.
Снова начинаешь.
И снова начинаю. И при этом я проигрываю этот свет. Трех ступеней. Наран. Нефеш рух нешама. Наран де цадиким. Если же я поднимаюсь, то я поднимаюсь, у меня получается наранхай.
Полный свет получается.
Полный свет. А полный свет, он до 10 тысяч раз больше, потому что это уровень арихампина. И поэтому получается вот такое...
Надо пояснить для наших зрителей или так пускай
оставить. Да. Ну, то есть свет вознаграждения, он до 10 тысяч раз... Если можно так сказать, это вообще намного больше. Но так говорится, в 10 тысяч раз больше, чем свет наказания.
То есть вы сейчас сказали, что существуют такие три ступени, которые называются состояние зародыша духовного, состояние кормления духовного и состояние...
Большого,
вот полное. Как раз вот это вот существует...
И когда теряются эти три ступени.
Падаешь в эти три ступени, ты снова начинаешь движение.
Да.
А если выигрываешь, то здесь добавляются еще две ступени до
Но
света.
Но эти две ступени, они добавляются...
До почти конечного исправления.
Там исправление, да. Там прогрессия потрясающая. Да?
Красиво. Ну, вообще есть в этом романтика. Да, да, есть. Теперь мы закончили эту заповедь. Непростая, кстати, заповедь. Она...
Если ее нет, все остальные не имеют значения.
Человек не следует этой заповеди. Человек так существует вот на психологических подпорках.
Если
все.
Не выполняется эта заповедь, если она не самая главная, человеку нечего думать об остальных. Потому что тогда это остается просто животное общежитие. И ничего больше. Понимаешь? Это просто животные. И больше никак. Это вот как действительно общежитие, там девки-парни, и все. И больше ничего, если только нету этой первой заповеди.
То есть я могу ухватываться только...
Только это, она является основной, первой. И каждая последующая заповедь не просто не расположена в определенном порядке, она определяет ее выполнение, определяет все остальное. Если ты ее не можешь выполнить, все остальные ничего не стоят. Они не ведут тебя к цели. И эта первая заповедь, она должна быть постоянно-постоянно перед тобой. Ради нее ты выполняешь все остальные.
То есть мы исходим из того же, что это кетер, голова, да?
Да, конечно.
И тогда вот осталось у нас не так много времени, я все-таки задам этот вопрос. Все-таки есть вещи, я не знаю, есть такие, за что мы все-таки держимся в этом мире. Почему мы за них держимся? И говорит, что надо держаться, например, за здоровье, ты идешь к врачу, это практически как ты делаешь другого Бога.
Потому что это заповедь... Потому что это заповедь.
Есть много ты людей, творишь которые... как бы другого Бога. Ты его слушаешь, ты ему веришь, ты за ним идешь.
Потому что это указано, что ты должен делать. Это указано, что ты должен делать.
То есть мы доберемся,
нет,
что еще...
Нет ничего в нашем мире, чтобы не было указано, что надо делать, если это не находится на уровне животном. Когда тебе надо там... И то, даже когда ты идешь там испражняться, то тебе указано, каким образом это надо делать. Какой рукой, извиняюсь, подтираться.
И выходишь еще и делаешь омовение
рук.
С чего начинаешь?
То есть нет ничего, никакого движения... Вообще, которое происходит волевым твоим усилием, которое ты можешь сделать вот так вот самотеком. Нет такого. И это все исходит из первой заповеди.
Что делать? Так, ну мы разобрали первую заповедь. Поскольку она корона, кетер, основная заповедь, не жалко было на нее уложить программу. Да. Спасибо вам большое.
Но это все нет никого, кроме него, в этой статье объясняется, конечно.
Может, как-нибудь возьмем и эту статью, пройдемся.
Ну, кто захочет, зайдет нам в архив. И вы посмотрите статью. Нет никого, кроме него.
Недаром с нее шамати начинается, да?
Да.
Все остальное это под этой статьей.
Основополагающая статья Кабалы.
Спасибо вам большое, дорогие друзья. Следующие заповеди будем разбирать в следующих наших передачах. Будьте с нами. До свидания. До свидания.